Глава 4. Смерть советчик. Среда, 25 января 1961. «Ты когда-нибудь расскажешь мне о пиёте?» — спросил я. Вместо ответа он снова взглянул на меня, как на ненормального. Я уже не раз заговаривал с ним на эту тему, но он только хмурился и качал головой. В этом жесте не было прямого отказа, скорее саркастическое недоумение. Мы сидели на земле у порога. Вдруг Дон Хуан резко встал. Едва заметно кивнув, он предложил мне идти за ним. Мы направились на юг и углубились в пустынный Чаппараль. По пути он повторял, что я должен ясно понять бесполезность чувства собственной важности и личной истории. «Твои друзья», — сказал он, резко повернувшись ко мне, — «которые давно тебя знают. От них нужно уйти. Причем как можно скорее». Я подумал, что он до идиотизма настойчивый псих, но промолчал. Он пристально посмотрел на меня и начал смеяться. Наконец он остановился. Только я собрался присесть, как Дон Хуан велел мне пройти еще ярдов 20 и громко поговорить с растениями на полянке. Я почувствовал неловкость и внутреннее сопротивление. Я был сыт по горло его странными требованиями и заявил, что не могу разговаривать с растениями, так как чувствую себя при этом ужасно глупо. На это он сказал только одно. Мое чувство собственной важности поистине не имеет границ. Вдруг ему что-то пришло в голову. Он сказал мне, что не следует пытаться разговаривать с растениями до тех пор, пока это не станет получаться у меня легко и естественно. «Ты хочешь изучать их и в то же время не желаешь ничего для этого сделать», — произнес он с укором. «Так что же тебе на самом деле нужно?» Я объяснил, что меня интересует любая информация об использовании растений. Поэтому я и попросил его быть моим информатором, предложив даже плату за труды и за потраченное на меня время. «Ты должен согласиться брать с меня деньги», — сказал я. «Так будет лучше для нас обоих. Я смогу расспрашивать тебя о том, что мне нужно, а ты будешь на меня работать и за это получать деньги. Что ты об этом думаешь?» Дон Хуан взглянул на меня презрительно и, сложив губы трубочкой, издал громкий непристойный звук. «Вот что я об этом думаю», — сказал он и истерически захохотал при виде крайнего изумления, написанного должно быть на моем лице. Мне было совершенно ясно, что это не тот человек, с которым я мог бы легко совладать. Несмотря на возраст, он был полон энергии и невероятно силен. Раньше я полагал, что он станет для меня идеальным информатором, поскольку он очень стар. Я всегда считал, что старики являются наилучшими информаторами, поскольку не способны ни на что, кроме разговоров. Но Дон Хуан не был жалким старцем. Я чувствовал, что он неуправляем и опасен. Мой друг, который нас познакомил, был прав. Дон Хуан — странный старый индеец, и хотя он был малость не в себе, как говорил мой приятель, дело с ним обстояло еще хуже. Он был сумасшедшим. На меня вновь нахлынула волна старых сомнений и опасений, от которых я, как мне казалось, уже избавился. На самом деле мне не составило никакого труда убедить себя, что я хочу съездить к Дону Хуану. Я подумал, что сам был слегка не в себе, когда чувствовал, что мне нравится с ним общаться. Тогда на меня сильно подействовала его идея относительно того, что мне очень мешало чувство собственной важности. Но, видимо, все это было не более чем интеллектуальными упражнениями с моей стороны. И едва лишь мне вновь довелось столкнуться с его непостижимым поведением, как опасения охватили меня с новой силой, и мне захотелось уехать. Я сказал, что, по моему мнению, мы с ним совершенно разные люди, и это делает наше общение невозможным. «Один из нас должен измениться», — произнес он, глядя в землю. «И ты знаешь, кто». Он начал напевать мексиканскую песню, а потом резко вскинул голову и взглянул мне прямо в лицо. В глазах его были ярость и огонь. Я хотел было отвести глаза или закрыть их, но к своему великому изумлению просто не смог оторваться от его взгляда. Он спросил, что я увидел в его глазах. Я ответил, что ничего, но он настаивал на том, чтобы я рассказал, осознание чего вызвал во мне его взгляд. Я постарался дать ему понять, что его глаза заставили меня осознать только собственное смущение, и что я почувствовал себя под его взглядом весьма и весьма неуютно. Он не отступал. Он продолжал смотреть. В его взгляде отсутствовала прямая угроза или злость. Он был скорее таинственным и беспокоящим. Дон Хуан спросил, не напоминает ли он мне птицу. «Птицу?» — воскликнул я. Он по-детски хихикнул, отвел глаза и мягко сказал. «Да, очень необычную птицу». Он снова зафиксировал на мне взгляд и приказал вспомнить. С чрезвычайной убежденностью он утверждал, что знает. Я уже когда-то видел этот взгляд. У меня возникло ощущение, что каждый раз, когда старик раскрывает рот, он меня просто провоцирует. Я уставился на него с открытым пренебрежением. Вместо того, чтобы разозлиться, он захохотал. Хлопнув себя поляшком, он заорал так, словно объезжал дикую лошадь. Потом Дон Хуан снова стал серьезным и сказал, что сейчас для меня очень важно перестать с ним бороться и вспомнить ту необычайную птицу, о которой он говорит. «Смотри мне в глаза», — велел он. В его глазах была дикая ярость. Мне показалось, что они впрямь о чем-то мне напомнили, но я не мог с уверенностью сказать, о чем именно. Некоторое время я об этом размышлял, а потом осознал. Не форма глаз или головы, но холодная ярость этого взгляда напомнила мне о том, как выглядят глаза сокола. В этот самый миг он искоса смотрел на меня, и в течение короткого мгновения в моем уме царил полный хаос. Мне казалось, что вместо Дона Хуана я вижу сокола. Однако образ был слишком мимолетным, а я находился в чересчур подавленном состоянии, и это помешало мне в достаточной степени на нем сосредоточиться. Очень возбужденно я сказал Дону Хуану, что готов поклясться, я видел черты сокола в его лице. Дон Хуан снова расхохотался. Мне доводилось видеть глаза соколов. Когда-то в детстве я охотился на них. И по мнению моего деда, это у меня неплохо получалось. У него была ферма по разведению леггорнских кур, и соколы представляли серьезную угрозу для этого бизнеса. Их отстрел считался делом не только целесообразным, но и правильным. До этого самого момента я не вспоминал, что ярость соколиных глаз преследовала меня. Все это было где-то в далеком прошлом, и я думал, что в памяти моей не осталось и следа тех воспоминаний. «Я охотился на соколов», — сказал я. «Я знаю», — сказал Дон Хуан таким тоном, словно это было нечто само собой разумеющееся. В его голосе звучала такая уверенность, что я рассмеялся. Что за нелепость, в конце концов? У него хватило наглости сделать вид, будто он знал, что я охотился на соколов. Я почувствовал к нему безграничное презрение. «А почему ты так злишься?» — спросил он с видом крайней озабоченности. Я не знал, почему. Дон Хуан принялся прощупывать меня очень необычным способом. Он попросил меня снова посмотреть на него и рассказать об очень необычной птице, которую он мне напомнил. Я воспротивился и презрительно заявил, что рассказывать здесь нечего. А потом почувствовал, следует спросить, откуда ему известно о том, что я охотился на соколов? Но вместо того, чтобы ответить, он в очередной раз прокомментировал мое поведение. Он сказал, что я горячий парень и начинаю брызгать слюной из-за каждого пустяка. Я возразил, заявив, что это неправда. Мне всегда казалось, что я весьма терпим и добродушен. Я сказал, что он сам виноват, поскольку своими неожиданными словами и действиями вывел меня из себя. «Почему ты злишься?» — спросил он. Я проанализировал свои чувства и реакции. Причины для того, чтобы злиться, действительно не было. Он вновь настоятельно потребовал, чтобы я посмотрел ему в глаза и рассказал о необыкновенном соколе. Теперь он выразился иначе. Раньше он говорил «очень необычная птица», а в этот раз сказал «необыкновенный сокол». Это соответствовало изменению, произошедшему в моем собственном настроении. Меня внезапно охватила печаль. Он прищурился так, что его глаза превратились в узенькие щелки, и сказал, что видит очень необычного сокола. Слова его звучали с каким-то особенным драматизмом. Он трижды повторил их, словно в самом деле видел перед собой эту птицу и спросил: «Ты помнишь его?» «Ничего подобного я не помнил». «А что в этом соколе необыкновенного?» — спросил я. «Это ты должен мне сказать», — ответил Дон Хуан. Я настаивал на том, что понятия не имею, о чем идет речь, и, соответственно, рассказывать мне нечего. «Не нужно со мной бороться», — сказал Дон Хуан. «Борись собственной вялостью и вспоминай». Какое-то время я совершенно серьезно старался его раскусить. Но мне пришло в голову, что точно так же можно было бы попытаться вспомнить. «Когда ты видел множество птиц», — намекнул Дон Хуан, как бы давая мне ключ. Я сказал, что в детстве жил на ферме и подстрелил не одну сотню птиц. Дон Хуан заявил, что в этом случае мне будет несложно вспомнить всех необычных птиц, на которых я охотился. Он вопросительно посмотрел на меня, словно это была решающая подсказка. «Птиц было столько, я охотился так много, — сказал я, — что ничего не могу о них вспомнить». «Это особенная птица», — произнес он почти шепотом. «Это птица-сокол». Я снова начал вычислять, к чему он ведет. «Дразнит? Или говорит серьезно?» После длинной паузы он снова велел мне вспоминать. Я почувствовал, что и мне не остается ничего другого, как только вступить в игру. «Ты говоришь о соколе, на которого я охотился?» — спросил я. «Да», — прошептал он, закрыв глаза. «То есть это произошло, когда я был мальчишкой?» «Да». «Но ты говоришь, что видишь сокола перед собой сейчас?» «Вижу». «Что ты пытаешься со мной сделать?» «Пытаюсь заставить тебя вспомнить». «Что вспомнить, ради бога?» «Сокола, быстрого как свет», — сказал он, глядя мне в глаза. Я почувствовал, что сердце мое замерло. «Теперь смотри на меня», — велел он. Но я не смотрел. Его голос едва до меня доносился. Я был ошеломлен воспоминанием, которое полностью овладело моим существом. «Белый сокол». Началось все с того, что, подсчитывая своих легкогорнских цыплят, дед приходил в бешенство.